У ефіры «Радіо Свабода», вынікі дня 18 кастрычніка. З вами Сергій Шупа. У Верховным суде сегодня начался процесс поводле позову громадского объединения «Говори правду». Бизнесовец Владимир Певтиев накировал Европейский суд позов супроти рашэння Рады Евразвязу увести супроти его санкции. Сегодня вас еще чекая подсумование інших подеев авторка 18 кастрычника, а гостем нашего эфиру праз 25 хвилин будет удельница экспедиции автоспыном праз увесь американский континент Аугиня Манцевич. Гэта да іншая пазней в нашей программе. А спачатку коротка прогноз на дворе на сераду. 19 кастрычника по всей краине, по всей Беларуси сонечно без опадков. Найбольш высокая температура у Берасте плюс 5-6, найнижейшая у Могилеве каля 0, у Менску плюс 1, плюс 2 градусы. У эфиры «Радио Свобода», а зараз Алина Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Бизнесовец Владимир Певтиев накировал у Европейский суд позов супраць рашэння Рады Евразвязу увести санкции супраць его и связанных с ним компаниев. Ранее такую скаргу подавал и редактор официального часописа «Белорусская думка» Вадим Гигин.
Плевать я хотел на эту их визу. Я не так часто ездил в Европу, как мне за эту визу змагаться. Я змагаюсь за то, что певные, не совсем разумные люди, мое позвище, у них есть некий список, и в этом списком подрастают как черные.
11 конгрессменов США звертаются до Александра Лукашенко с закликом вызволить незаконно осужденных. Российские улады снова виноватили Беларусь у контрабанде на свою территорию грузинской и молдавской алкогольной продукции. Формально, однако, умовы мытного союза это не забороняют. Эксперт Владимир Жарыхин.
Вот это у нас единый таможенный пространство, то, вообще-то говоря, каких-либо препятствий для того, чтобы она двигалась дальше по территории таможенного пространства, формально нет.
Александр Лукашенко надрукаваў артыкул у газеце «Известия», у якім падтрымаў ідэю стварэння Еўразійскага саюза, якую раней у гэтай жа газеце выклаў Уладзімір Путін. У Верховным суде сёння пачаўся працэс паводле пазову грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. За два дні да выхаду на адзіны раўнаважны курс рубля нацыянальная валюта працягвае ўмацоўвацца. У Чехии нашли радиацию с допомогой белорусского годинника с дозиметром. Медиальные эксперты вырешили, что это выдатная реклама. У Беларуси такие приборы користаются малым попытом.
Алена Тиханович. Более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю так само, что 24 годины на сутки у Менску працуя наш телефон автоотказник 266-39-52. Чекаем ваших звонков. У Верховным суде Беларуси сегодня начался процесс поводле позову громадского объединения «Говори правду» до Министерства юстиции об отмове у регистрации. Представляете интересы организации, у судовую залю пришли былые политвязни Владимир Некляев и Сергей Возняк. На процессе побывал наш корреспондент Валер Калиновский.
Республіканскае даследча-асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду» спрабуе дамагчыся легальнага статуса ўжо другі раз. Першы раз Мін'юст адмовіў грамадзянам у рэгістрацыі іх арганізацыі пасля таго, як частка заснавальнікаў на чале з Уладзімірам Някляевым была арыштаваная і знаходзілася ў СІЗА КДБ, а офіс кампаніі быў апячатаны. Тады Мін'юст знайшоў у пададзеных дакументах нейкія памылкі, але выправіць іх з камеры амерыканкі было немагчыма. Вызваліўшыся са следчага изолятора, Владимир Някляев, Сергей Возняк и іншие активисты компании знов подали документы на регистрацию объединения «Говори правду». И знов отмова. Мін'юст мотивовал ее помылками у гарантийном листе от уласника офиса, який погодился дать организации юридичный адрес. Фактично, размова йде про одну помылку, якую признали позовники у дате народження авторки этого листа Нины Похлопки, якая поблытала месяц своего народження. Это уже знакомые, продузятые придирки, каже сама спадарыня Пахлопка, якая так само является активисткой компании «Говори правду».
Не было бы этого, что-то еще выдумали. Они что-то повесомее всегда брали. Ну, тут понятно, это политическое дело, направлено против Никляева и все.
Министерство юстиции полечило помылку у дате народжения Нины Пахлопка непоправной, як и то, что ее гарантийный лист был накерован на адрес объединения, а не на адрес их ведомства, як потребуют внутренние инструкции. Коли б у Минюста была добрая воля, помылки можно было бы выправить тягом 30 хвилин. А так судовый процесс будет должиться как минимум 2 дни. Сегодня отбылось опытание боков, выучение письмовых материалов справы, дебаты. Прокурор на процессе Владимир Ляудацкий закликал суд отхилить позов зазнавальников громадского объединения «Говори правду», спосылающийся менавіта на неправильную форму гарантийного листа. Поводле аналогичных причин ранее не была зарегистрирована организация «За свободные выборы», якую узначаливали перед минулой президентской кампанией Сергей Калякин и Виктор Корнеенко. И тогда Верховный суд подтримал решение Минюста. И в тим, и в гэтым выпадках улады керуются политичными мотивами. Супраць неврадового сектору Беларуси дзейнічае установка уладов «не дозволять», меркуе Владимир Някляев.
Нема подстав у тым, каб сёння адмовіць нам рэгістрацыю. Але гэта завтра будзе адмоўлена. Вот і ўсё. Кампанія будзе працягвацца, мы будзем зноў падаваць на рэгістрацыю. Не зарэгіструюць, значыць, будзем працаваць так, як працуюць практычна ўсе грамадскія арганізацыі ў Беларусі. Відавочна, што робіцца, ідзе ціск на грамадскую супольнасць. Не хоча гэты рэжым, не хоча гэта ўлада мяняцца, не хоча рэфармавацца, і я ўсё больш задаю сабе пытанне. Скажи ты мне, Някляев, долго ты еще будешь носиться с этим диалогом, с уладой? Вот уже пора его не вырашать, и вырашать не в додатный бок.
На думку іншого позовника Сергея Возняка, не глядячи на предвызначенность решения Верховного суду, треба идти до конца.
Минюст сам себя загоняет в угол. Мы снова пройдем третье собрание, и мы теперь все документы напишем, так как они вот по-дебильному попросили здесь в суде. Вот мы теперь сделаем не как в законе написано, а как в этом письме написано. Что они будут на третий раз придумать для отказа, мы уже сами не знаем.
Судья Миколай Бабков собирается огучить решение завтра о 14-й године.
Говорил Валер Калиновский. Таким чином про решение суду вы доведаете из наших завтрашних программ. Говорит Радио Свобода. За 2 дні до обвешченного уладами выходу на один и равноважный курс национальная валюта белорусский рубель протягивает умацовываться. По выниках сегодняшних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже рубель вырос на 100 пунктов, теперешний курс 8890 рублей за доляр. У обменных пунктах американские гроши можно продать у промежку 8300-8500 рублей. Истотная розница супроть 9200 на минулым тыдне. Передает Игорь Корней.
Намесник старшини правления Национального банка Тарас Надольный выказывает уверенность, выход на единый курс становится добьется на всех сферах белорусской экономики.
После объединения официальной торговой сессии дополнительной возникнет дополнительное предложение на рынке, которое будет именно продиктовано экспортерами, которые сегодня придерживают валюту. В связи с курсовой разницей экспортеры должны уплачивать дополнительный налог доходов. Как только эти два значения курса будут сведены к одному, необходимость уплаты налога пропадает, это будет стимулировать экспортера.
Эксперты отмечают, что улады надзвичай поздно схамянулись в справе выходу на один курс, только про 7 месяцев после страты контроля над финансовыми процессами. Такая непоспешливость, на думку аналитика доследчей группы Business Forecast Александра Мухи, погрожает экономике черговой девальвацией, помер якой может быть супоставной с травинской.
Унификация обменного курса приведет к обострению инфляционных и девальвационных рисков. Среднесрочное укрепление белорусского рубля по отношению к основным валютам выглядит маловероятным. Унификация обменного курса состоится за счет резкой девальвации официального курса Нацбанка. Даже по состоянию на 17 октября спред между официальным курсом белорусского рубля к доллару США и курсом дополнительной торговой сессии составил 57%. И вот эта разница будет покрываться за счет резкой девальвации официального курса. В ближайшие дни можно ожидать девальвации официального курса Нацбанка на 55-60%.
На каком уровне зафиксируется новый равноважный курс белорусского рубля, эксперты прогнозовать не спешаются. Але первоважная большая сходится на думце, что принамсі ближайшим часом рубель будет умацовываться. И, как лечит экономист Владимир Карагин, не только дякуючи административному умешанню.
Конечно, но работает не только административный ресурс. Реально, если первая половина года всегда депрессивная в нашей экономике, она депрессивная у нашего партнера российского в первую очередь. Сейчас там сбор урожая, выход из отпускного сезона, то есть наибольшая производительность предприятий. Естественно, больше уверенность, расчет по налогам. Поэтому, конечно же, осень несравнима с весенним периодом. Более продуктивный с экономической точки зрения период.
Типа спробуют финансовые улады максимально умацевать рубель при допомозе интервенций. Экономичный глядальник Змитер Заяц ставит такую махчимость под сумнев. По его словах, Нацбанк теперь связаны истотными обязаниями перед партнерами, тому раскидаться грошима не будет.
Суть поповских контрактов в том, что Нацбанк давал рубли коммерческим банкам, а банки передавали Нацбанку валютные депозиты. Нацбанк увеличивал ДВР за счет валюты коммерческих банков. А эти ребята брали рубли, выдавать кредиты, делать бизнес. Сейчас сложилась ситуация, что помимо всего прочего, есть еще вот этот фактор. Большие обязательства Национального банка перед коммерческими банками. Поэтому Нацбанк, не видя большой перспективы в плане получения денег живых, боится вот разбрасываться теми ресурсами, которые у него есть.
В ответности с уместным решением Совету министров и Национального банка, начиная с 20 кастрычника, торги на белорусской валютно-фондовой бирже будут проходить у рамках одной сессии. Причем основная гандлёвая сессия с заниженным курсом Нацбанку будет ликвидована, а все операции будут ожидаться на пляцовце теперешней додатковой сессии.
Поведомлял Игорь Корней. Про схвилину протяг темы у нашем Блиц-анализе.
Что нового прогучало у артикуле Александра Лукашенко, опубликованном сегодня в российской газете «Известия»? Какая форма и модель интеграции наибольш примальная для официального Менску? Чи удастся белорусскому керовнику пройти помеж риторикой про интеграцию и погрозой российского экономичного наступу? На гэты и другие вопросы у передачи «Эксперты за свободы» отказывают. З Менску главный редактор часопіса «РХ» Валер Булгаков, з Москвы – доцент Московского державного института международных шненьев Кирилл Коктыш. Передачу веде Виталь Цыганков.
Экспертизу свободы вы почуете позднее в нашей программе. Нагадаю, в эфире «Радио Свобода», с вами Сергей Шупа. А зараз я коротко нагадаю основные подеи авторка 18-го кастрычника. У Верховном суде сегодня начался процесс по поводу позову громадского объединения «Говори правду» до Министерства юстиции об отмове в регистрации. Бизнесовец Владимир Певтиев накировал Европейский суд позов супроти рашэння Рады Еўразвязу увесці санкции супроти яго и звязанных з ім компаний. 11 конгрессменов США звертаются до Александра Лукашенко с закликом вызволить незаконно осужденных. Российские улады снова обвинуватели Беларусь в контрабанде на свою территорию грузинской и молдавской алкогольной продукции. Формально, однако, умовы мытного союза этого не забороняют. Александр Лукашенко надрукавал артыкул у московских известиях, у якім падтрымаў ідэю стварэння Еўразійскага саюзу, выказаную Владимиром Путиным. За два дні до выхаду на адзіны раўнаважны курс рубля нацыянальная валюта працягвае ўмацоўвацца. У Чэхіі знайшлі радыяцыю з дапамогай беларускага гадзінніка з дазіметрам. Эксперты вырашылі, што гэта цудоўная рэкляма. У Беларусі такія прылады карыстаюцца малым попытам. Александр Лукашенко в аўторак заявіў, што чакае падзення курсу даляру пасля пераходу на адзіную сесію таргоў на біржы. Майце на ўвазе, што курс даляру абваліцца, лічыць кіраўнік Беларусі. Наколькі абгрунтаваныя такія запэўніванні? Што можа паўплываць на часовы эфект падзення даляру? І калі беларускі рубель сапраўды ўзмоцніцца, то як доўга гэта ўзмацненне можа працягнуцца? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Блиц-анализ свободы.
На вашу думку, насколько сапраўды объективные меркаванні не только Александра Лукашенко, але и тих аналитиков, экспертов, которые кажут, что сапраўды, коли начнется агульная сессия на бирже, курс даляра объективно поменьшится в отношении до белорусского рубля. И коли это так, то на вашу думку, насколько он поменьшится и как долго этот процесс может развиваться?
На самой справе так оно и отбудется. Это по законам рынковой экономики, коли частка валюты, продажи якой ажыццяўляўся по низких ценах, больше не будет по этой ценах ажыццяўляцца, а цены больше высокие будут, то те, кто ранее покуплял по больше низкой цене, яны отыдут, яны не будут конкуренты за валюту по больше высоких ценах. Рынковый курс становится действительно на полове поміж офіційним і ринковим на другій сесії курсом. Можна чекати, що це буде, може, десь від 7 до 8 тисяч рублів за доляр. І потім покриху почнеться рост доляра, євро і так далі.
Ну, давайте порозважаємо. Справді, підприємства, які зараз тримали валюту, вони будуть продавати на біржі. І ви лічите, як довго, скажімо, це сприяльне для падіння долару і для росту білоруського рубля обставини можуть протягуватися? Місяць-два?
Усталюється десь вот одразу у першу неділю десь цей курс, а може раз дві неділі, тому що запасу валюти мало і продаж тих, хто притримував валюту ось останні неділі, ну, може дати некую таку підтримку білоруському рублю на один тиждень, а може на три тижні. А потім разом з інфляцією буде підвищатися заміжна валюта. Але треба зауважити, що курс доляра буде залежати від двох факторів. Перше, від інфляції, від темпів інфляції в Україні і від притоку заміжної валюти в Україну. Коли кредитів не буде, коли до Нового року там буде мало поступлення цієї валюти в Україну, не буде поступлення від приватизації, не буде кредитів заміжних, не буде прямих іноземних інвестицій, тоді доляр буде рости крихи хутче, ніж буде рост ціни у самій Білорусі, хутче, ніж інфляція. Ось такий прогноз.
Бліц-аналіз свободи.
Сёння ў нашым бліц-аналізе сваімі меркаваннямі дзяліўся эканаміст Леанід Злотнікаў. Гаворыць Радыё Свабода. Александр Лукашэнка надрукаваў артыкул у маскоўскіх ізвесцях, у якім падтрымаў ідэю стварэння Еўразійскага саюзу, выказаную Уладзімірам Пуціным. Ці хадзілі б вы жыць у Еўразійскім саюзе? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомлі.
Нет, экономически это нам невыгодно. Не тот уровень экономической ситуации в нашей стране. Три страны, они в любом случае богаче нас. Экономически выгоднее самим строить свою экономику. Если бы мы обменивались своими товарами, но не с точки зрения открытой границы. То есть нам бы так было выгодно, а так нам невыгодно.
Если евроазиатские, значит, это и азиатские страны. Но они-то очень неспокойные сейчас. И в этом плане, конечно, с опаской надо туда посматривать, потому что у них там своеобразное мышление. Ну, а европейские страны, конечно, неплохо было бы, если бы мы с ними жили вместе.
Мы не думаем, что вообще возможно от наших властей ждать какого-то союза с кем-то. Они бегают то туда, то сюда, и ничего путного не получается. Мы хотим жить в свободной стране.
Я хочу жить у своей Беларуси.
Если это тот вариант, который предлагает Путин, то, скорее всего, нет. Ну, потому что это полная зависимость от восточного соседа.
Хотела бы. Мы были едины, мы должны остаться едиными. И с Россией, вообще со всеми странами бывшего Союза, бывшего СССР.
Нет, потому что это опять создает своим какой-то опорт на образование, которое никому не надо.
Скорее всего, нет. Но все-таки мы другой менталитет, и как-то соединяться с такими странами совсем неразумно, мне кажется.
Евразийский союз. Как-то не вижу перспектив в этом для Беларуси.
Здесь все стоит рассматривать с точки зрения, что нам это сулит и что мы должны будем уступить в этом союзе. И тогда уже исходя из этого, что нам предложат, что должны будем сделать мы, тогда уже можно говорить о том, хотим мы или не хотим. Пока это так.
Не, не хотела бы. Своей нации лучше.
Я не знаю, что он собой представляет. Мне вначале надо видеть, что это, как, а потом я скажу свое последнее окончательное мнение.
Я бы вообще хотела жить в Евросоюзе. Это какое-то что-то новое. Я понимаю, что там Корея идет ведущая, да, и сейчас все проще. Но все равно я бы хотела жить в свободной стране, где была бы демократия, власть народа.
Ти хотели бы вы жить у Евразийском союзе? На гэтае пытанне сёння адказвалі жыхары Гомеля. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз слова нашым слухачам.
Добрый вечер, гэта Татьяна Борис Осиповичу. Мара пра былыя абшары Савецкага Саюза ў Рагуравічы правалілася. Турэмнае зняволенне Казуліна было спробным шарам аб магчымасці рэпрэсій у асобна ўзятай краіне. А сусед пачаў гандаль і даў грошы на новую перадвыбарчую кампанію і выбары 2010 года, далей болей. За 19 снежня пасаджаны ўсе кандыдаты. І зноў гандаль і разгон рухавіка рэпрэсіі. Цяпер Няволить и нават забивать людей без суда можно будет по закону. А Европа и соседи снова обещают гроши. Я в одном уверена, что под этой репрессией неминуче попадут и сами законодавцы, и их близкие.
Очень неприглядное зрелище представляла собой российская журналистка, напавшая около посольства на пикетирующих. Вообще-то ее и журналисткой назвать трудно. Какая-то распоясавшаяся баба. Разве здесь можно говорить о журналистской этике, профессионализме? Констатация фактов, донесение объективной информации до широкого круга общественности предусматривает данная профессия, но никак не рукопашные бои с инакомыслящими. Но с другой стороны, весьма показательно то, кто поддерживает политику Лукашенко. Что на радио «Свобода» в Беларуси несутся из уст женщины маты-перематы в эфир, что в России его сторонники ведут себя так, что стыдно смотреть. Как говорится, у каждого свой электорат, характеризующий лицо и их кумира. Виктория.
Звонки на «Свободу».
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем ваших звонков. Нагадаю, вы слухаете «Радио Свобода». Выники дня 18 кастрычника. Беларускі бізнесовец Владзімир Певціеў накіраваў у еўрапейскі суд пазоў супраць рашэння Рады еўрапейскага звязу ўвесці санкцыі супраць яго і звязаных з ім кампаніяў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзены 4 пазовы асабіста ад Уладзіміра Певціева і ад 3 фірмаў, якіх ён выступае як уладальнік або акцыянер – Белтэхэксперт, БТ Тэлекамунікацыі і Спорт Пары. Пазоўнікі патрабуюць скасаваць рашэнне ад 20 чэрвеня гэтага году, паводле якога былі ўведзеныя абмежавальныя захады, а таксама сплаціць кампенсацыю. Абараняць іх інтарэсы ўзяліся юрысты літоўскай кампаніі «Лавін». Пакуль ні ў літоўскай кампаніі, ні ў беларускіх фірмах не каментуюць эту информацию, якую распаўсюдзіў официальный часопіс «Еўразвязу». Еще один фигурант спису чиновников и бизнесовцев, яким заборонены уезд на территорию «Еўразвязу», главный редактор официального часопіса «Белорусская думка» Вадим Гігін. Ён ухваляе рашэнне бизнесовца Певціева.
На мой погляд, мы повинны не просто обскарживать, а укатить на полную катушку иск, и не абстрактно там Европейский Союз, а супраць тих конкретных чиновников, якія морали имя гэтых фирмов публично и рассродками массовой информации, гэты чиновники повинны за свои слова отказывать.
Сам Вадим Гігін напрыканцы сакавіка подавал скаргу на санкции «Еўразвязу» у Европейский суд по правах человека, и он сказал, что его скаргу приняли до разгляду, але дагэтуль ніякае рашэнне не принято. Яму даслалі паштовыя маркі для новых лістоў у суд, калі гэта спатрэбіцца. Чаму спадар Гігін так дамагаецца візы ў «Еўразвяз»?
Плеваць я хацеў на гэтую іх візу. Я не так часта ездзіў у Еўропу, каб мне за гэтую візу змагацца. Я магу па ўсяму свету ездзіць. У той жа Еўропе свет клінам не зышоўся. Хай сваімі праблемамі займуцца. Я не за візу змагаюся. Я змагаюся за тое, што пэўныя не зусім разумныя людзі маю позвішчы ўнеслі нейкі спіс і гэтым спісам патрасаюць як чорны.
Бізнесоўца Уладзіміра Певціева называюць асноўным спонсарам рэжыму Александра Лукашэнкі, галоўным эканамічным дарадцам кіраўніка Беларусі, асобай, звязанай з прэзідэнтам Лукашэнкам і ягонай сям'ёй. У сваёй скардзе Певціев піша, што ў развязу няма доказаў таго, што ён неяк звязаны з фінансаваннем рэжыму Лукашэнкі і бярэ хоць які ўдзел у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў, у разгоне грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі, альбо ўводзіць у Беларусь абсталяванне, якое можа быць карыстана для ўнутраных рэпрэсій. Правабаронца Гары Паганяйла лічыць, што бізнесовец Певціеў і іншыя фігуранты справы заслужана падпалі пад санкцыі «Еўразвязу». Гэта маральная санкцыя, якая можа пацягнуць за сабой палітычна-эканамічныя наступствы як для краіны, якая падпадае пад гэтыя санкцыі, так і для чыноўнікаў, якія трапляюць у гэты спіс. Той жа Певціеў вельмі вялікі бізнесовец. Шырокімі інтарэсамі ў міжнародным бізнесе яму даводзіцца выязджаць у краіны «Еўразвязу». І такое абмежаванне жорстка адаб'ецца на яго перамяшчэнні. Паводле Паганяйлы, перш чым звяртацца ў еўрапейскі суд, неабходна прайсці нацыянальныя працэдуры, дзе можна было б даказаць, што чыноўнікі «Еўразвязу» абышліся з Певціевым незаконна.
Я не думаю, што Певціев і яго адвакаты хорошо владеюць нарматыўнай базой Франции или Бельгии, и вряд ли он реализует это свое право. Это единственное можно оценить как пиар-ход. Эту попытку делал в свое время министр юстиции Голованов, некоторые журналисты, Гигин и компания. Все это пустое, демонстрация того, что эти люди просто не знают международных механизмов.
Сказав для Радіо Свобода правооборонця Гари Паганяйла. А зараз є ще про одну передачу, яку ви почуєте у нашій сьогоднішній програмі крихи пізніше.
Переписка двух президентов на сторонках газеты «Известия» мая на мете короткочасовые и прикладные меты, связанные с выборами у России. Что это за меты, слухайте у вольной студии гуторку с политологом Владимиром Подголом.
Кратей, может быть идеологичная имперская шелупень до президентских выборов у России, а потом все станет на прагматичные рейки. Так, дадим низкие кошты российские, але уступайте тады в Россию.
В эфире «Радио Свобода. Выники дня 18 кастрычника». С вами Сергей Шупа. Что еще вы почуете в нашей сегодняшней программе? Нашим гостем будет удельница экспедиции «Аутоспына» про весь американский континент Аугиня Манцевич. Сегодня у Менской галереи сучасного мастерства «Унискладовой» открылась выстава фотографий с этой экспедиции. Вас так само чекает подсумование выников дня портрет политвязня Миколая Аутуховича. Это да иншее позднее в нашей программе, а зараз коротко прогноз на дворе на сироду. 19 кастрычника у Беларуси сонечно, без опадков. Наибольш высокая температура чекается у Берасти, плюс 5-6. Найнижейшая у Могилеве, каля нуля. У Менску плюс 1, плюс 2 градусы. У эфира «Радио Свобода», а зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Бізнесовець Владимир Певтіў накіраваў у Еўрапейскі суд пазоў супраць рашэння Рады Еўразвязу ўвесці санкцыі супраць яго і звязаных з ім кампаніяў. Раней такую скаргу падаваў і рэдактар афіцыйнага часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін.
Плеваць я хацеў на гэтую іх візу. Я не так часта ездзіў у Еўропу, каб мне за гэтую візу змагацца. Я змагаюся за тое, што пэўныя не зусім разумныя людзі маю повішчы ўнеслі нейкі спіс, і гэтым спісам патрасаюць як чорны.
11 конгрессменов США звертаются до Александра Лукашенко с закликом вызволить незаконно осужденных. Российские улады снова виноватили Беларусь у контрабанде на свою территорию грузинской и молдавской алкогольной продукции. Формально, однако, умовы мытного союза это не забороняют. Эксперт Владимир Жарыхин.
Но так как у нас единая таможенная пространство, то, вообще-то говоря, каких-либо препятствий для того, чтобы она двигалась дальше по территории таможенного пространства, формально нет.
Александр Лукашенко надрукаваў артыкул у газеце «Известия», у якім падтрымаў ідэю стварэння Еўразійскага саюза, якую раней у гэтай жа газеце выклаў Уладзімір Путін. У Верховным суде сегодня начался процесс по воле позову громадского объединения «Говори правду» до Министерства юстиции об отмове у регистрации. За два дни до выхода на один равноважный курс рубля национальная валюта протягивает умацовываться. У Чехии нашли радиацию с допомогой белорусского годинника с дозиметром. Медиальные эксперты вырешили, что это выдатная реклама. У Беларуси такие приборы користаются малым попытом.
Алена Тиханович, больше про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. А вот Радио Свобода. Склалася так, што для беларусаў ледзь не адзінай пэўнай, не адзіным пэўным месцам, дзе можна вольна выказваць свае думкі, стала не галоўная плошча гораду, ні універсітэцкая аўдыторыя, ні студыя тэлеканалу, а кухня. Там вядуцца самыя шчырыя размовы. Седзячы за кухонным сталом на зэдліку, чалавек марыць у голас, ды не баіцца называць рэчы сваімі імёнамі. І калі кухня такім чынам гэта беларуская плошча свабоды, то статуя гэтай свабоды гэта табурэт, кухонны зэдлік. А каб быць свабодным не толькі на кухні, трэба ўзяць гэты табурэт з сабой і пайсці. Куды? Туды, дакуль можна дайсці, на край свету. «З табуретом до океану» – так називалася творча експедиція, яка тягнулася ровно год. За гэты час удельники експедиції з Білорусі, України до Росії проїхали автоспином, пройшли пешу каля 30 тисяч кілометрів від Злучених Штатів до Чилі і Аргентини, усього 14 країнів. І познайомили жыхароў гэтых країнаў со своєю національною культурою. Покинули той табурет на краю землі, для самого паўднёвага городу свету Ушуая – на вогненной земле у Аргентине, поширивши таким чином межи своей свободы на отлеглость двух континентов. Сегодня у галереи сучасного мастацтва Унискладовая открылась фотовыстава с табуретом «Праз континенты», подборка самых яскравых моментов подорожжа. И наш сегодняшний гость – удельница сгаданной экспедиции и автор або суавтор фотографий, журналистка Аугиня Манцевич. Аугиня, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, галаска, ці не шкадуете вы целого года своего життя, які вы потратили на гэтую такую нечаканую авантуру? Вот, калі бы вернулись зараз на полтора года ранее, ці повторили бы знову вы свое подорожье?
Я абсолютно не шкадую. И мне задавали такое питание, что у подорожье, ты не шкадуешь, что вот вышла куда-то. Я за все отказываю, что не никаким чином. Вот уже я вернулась, отремливается полгода назад, уже начинаю шкадовать, что до гэтуль все еще сижу на одном месте и никуда не поехала еще. Тому, ну, коли б полторы года назад мне снова пропоновали пойти у подорожье, я пошла, хотя, может быть, коли бы у меня не было еще такого досвіду, я подумала, потому что я думала про это до того, как пройти в подорожье. Але уже коли вырашилася, то никаких сомневов. Это докладно то, что треба было.
Скажите, вот за этот год, какие были самые незвычайные пригоды, самые невероятные, что вы побачили про час этого подорожья, что вас удивило, уразило, изменило ваше уявление про свет?
На самом деле, нам довелось бачить столько всего, что просто вельми коротко это, ну, немогчимо описать. Я, например, можно сказать, первый раз в жизни горы побачила, забралась на первую свою вершиню. Так само катались мы там от одного океана до другого. Первый раз в жизни летала с пилотами у кабине грузового самолета. Первый раз в жизни там бачила живых крокодила у живой природе, попугаю, разных там насекомых и вовсе истот незразумелых. Бачила саправдных индейцев, якія там живут ледь не у диких умовах. Ну, столько всего было, что просто, ось, коли мне почать згадывать, то, напевно, годину навык не хопить, как, ну, все узгадать. Потому что литерально каждый день был насыщен разными пригодами, каждый день рот раскрывался от того, як все там вокруг пригоже и какие дивосы можно встретить.
Скажите, а ці были такие моменты, когда вам было страшно? Чували некую небезпеку, ці просто страх?
Было страшно. Ось страшно було у горах, коли ми їхали, наприклад, по такій дорозі над обривом, де зміщалася тільки одна машина, хоча рух там був зустрічний. Ну, тобто там роз'їжджалися ніяк ці машини, але для мене дагэтуль застається незрозумілим загадкою, такою, як місцеві жыхары там можуть їздити, тому що це справді вельми страшно, вельми небезпечно, тому що їздити на великій хуткості по гэтых горних серпантинах. Спереду уже у 5 метрах нічого не бачно, а вони несуться. Ну, это было страшно, я там уже несколько разов, ну, развитывалася своим життем, але врешті-решт все добре заканчивалося. Ну, были еще некоторые випадки, про які я, звичайно, молчу, как просто не хвалювати своїх батьків, що, ну, якби...
Правильно, не будемо і зараз спробувати.
Так.
Скажіть, а де вам...
Ага. Так.
Где вам сподобалось больше за все с тех краин, где вы побывали? Где бы вы, скажем, могли застаться жить?
Ну, жить, может быть, хотела бы пожить певный час, максимум в Гватемале, в Мексице, у Эквадоры. Ну, это такие краины, которые крышку чимсь подобное до Беларуси альбо Украины. Там уже как бы есть цивилизация, але она еще не досягнула такого узровня, как там у США, Бразилии, ці Аргентине. Там некий такой трошку хаос и... Ну, такое есть отчувание, что чувства не нам близкие. Например, у Мексицы там можно с людьми домовиться, не глядя на то, что есть некие там правила, законы, завсёду есть такой человеческий фактор, когда можно до человека подойти и сказать, ну вот, мне вельми треба, например, там заборонено сдымать. А можно поразмовлять и сказать, что вот вельми треба, коли ласка там, и дозволить. У Эквадора, например, там такая система, что там навод у неких маленьких крамках, там, где господары вот продают что-то, яны усюды выдают чеки. Мы там было купляли некую дробязу, и нам хвилин 15 господар выписывал чек на эту дробязу, которую мы купили. И, ну, это не скажу, что, конечно, бюрократы такая вельми добра, але вот там не подманусь, это докладно уже ведаю.
И это неким чином нагадало вам Беларусь?
Ну, напевно, может быть, навод не гэтыми там такими чеками, але нагадала тим, що там прикладно такий ж узровень розвиття, як у нас. І люди прикладно такої ж добрині, напевно, як наші люди. Не відомо, це не на такому узровні інтуїтивним. Ось коли приїжджаєш, наприклад, в Україну, то ось відчувається одразу тут спокойно так, ось, як на родині, не чувається, що це велика нейка замежа. Ось, коли трапляєш там у Бразилію, то одразу відчувається, що ось це замежа, що тут все по-іншому. А ось Еквадору нейк, не глядячи на те, що клімат абсолютно інший, ось відчувалася нейка родностність з Білорусі.
А наскільки важливо вам було відчувати себе білорусами? Скажем, наогул, що люди ось там у таких далеких країнах світу про цю Білорусь ведають?
Ну, для нас вельми важно было отчувать себя белорусами и рассказывать про это, потому что, ну, мы ж не только подорожничали, мы там и внесли свою белорусскую культуру, спевали песни, там варили всякие борщи, драники смажили и рассказывали про Беларусь. Учили белорусской мове некоторых людей, там, алфавиту нашему. Про Беларусь ведают вельми мало. Мы литерально, может, десяток человек сустрели на своем шляху, которые ведают, что такое Беларусь. Остатние чули назву, может быть, и то не шмат таких людей. И доводилось шмат тлумачить, у нас уже одразу так словниковый запас повеличился на тему, что такое Беларусь и где она находится, и вогуле. И про климатичные умовы мы рассказывали, и про политичные умовы, и про мову там вельми у всех удивило, что у нас столько вариантов нашей мовы есть. Рассказывали, я думаю, что вот теперь уже после нашего подорожа, принамсі, кольки там сотен людей уже доведались, что такое Беларусь, и мне это вельми приемно.
Евгенія, ви весь час під час вашого подорожжя були на інтернет-сувязі зі світом і з Білоруссю, і, видать, ж сачили за тими подіями, які відбувалися, це, я нагадаю, поміж травнем 2010 і травнем 2011, так?
Так.
Значить, тут сюди трапили і передвиборча кампанія, і вибори, і репресії після виборів. Як ви переживали ці події, знаходячись у далечині від Білорусі?
Ну, могу сказать, что выборы мы застали у Перу. Мы были тогда у Перу, как раз у столицы Лимы, и тому там был интернет, и мы сочили. Вот день выборов, после, принамсі, один день после выборов сочили. Конечно, переживали за всех своих, и за все были на совязи, потому что, ну, коли что-нибудь старится, как подразу ведать про это. Але, дякую Богу, ну, с моими там свояками, самыми близкими сябрами ничего не здарилось. Однак ось могу сказати, що, напевно, вибори – це був
один з двух випадків, коли ми справді вельми пільно сачили за подіями Білорусі. Другий такий випадок був гэта вибух у метро. Так само було, ну, принамсі, події після вибору можна було неяк чекати. А ось вибух просто був великою нечаканістю. Ми тоді вже якраз були у Шуаї, дійшли до кінця світу. Я вийшла літерально там на півгодинки з дому і вертаюся, і мені ось говорять, що у Мінську відбувся вибух у метро. Я спочатку не повірила, але потім почали все нові звістки приходити. Ось так само там некілька днів, постійно, ось до самого відльоту ми сочили за тим, там, як там що відбувається.
А не було такого... Ожидання, ці відчування, не шкодували ви, що ви у гэтыя такія важныя моманты, у важныя дні знаходзіцеся так далёка ад Беларусі?
Було, під час выбораў было такое, тому што, ну, я стараюся удзельнічаць, ну, выказваць як бы сваю грамадскую думку, стараюся як бы яе выносіць, калі патрэбна. Ну, а седзячы ў Перу, там, ну, немагчыма было неяк падтрымаць тых людзей, якія выйшлі на плошчу, і сказаць ім там, што «Эй, я з вамі». Ну, троху шкадавала, і, канешне, калі вернулася, ўжо адчула, што, ну, я штосьці прапустіла, таму што вось гэтыя людзі, яны перажылі гэтую плошчу. Ну, я не гледзячы на тое, што я там сачыла за гэтымі падзеямі, всё роўна я яе не перажыла. Жила. У мяне з гэтага досведу няма зараз.
Значыць, пасля ўсіх гэтых падзеяў, якія адбыліся ў Беларусі, вы вярнуліся са свайго падарожжа, ці не было ў вас адчування, што вы вярнуліся ў іншую краіну, чым тая, з якой вы год перад тым выязджалі?
Не могу сказать, что это было чуванне іншай краіны, тому что, в принципе, по великому рахунку все засталося так, як і було. Ты ж сябры, тое ж асяроддзе, той же самый город, ну, як бы, все по великому рахунку то же самое, только вот уже... У настроі людзей, можа быць, у настроях сяброў штосьці такое адчувалася больш песімістычнае і, можа быць, нават крыху такое злоснае, што людзі от сталі больш агрэсіўнымі, напэўна. І вось нават першыя нашыя сустрэчы з сябрамі, яны казалі, што ну вы яшчэ трошку тут пабудзьце, і вы таксама такімі ж станеце, што ў нас тут ужо чэргі ў абменніку там пастаянна пераўтвараюцца ў палітычныя сваркі, што там ага, ты там стой ззаду, мы за кого голосовал там и стой, ну вот такие всякие гутарки, але каб гэта была іншая краіна, то я не скажу. Мне здаецца, што, ну, калі нічога мяняцца не будзе, то, ў прынцыпе, краіна, ну, і застанецца такой, якой там была з дзясятак год апошніх.
А у ці у вас самих былі некія праблемы з адаптацыяй вось да этой Беларусі, у якую вы вярнуліся? Ці вам першыя дні ці было цяжка? Ці трэба было зноў прызвычайвацца?
Першыя дні былі такія вельмі насычаныя, таму што мы ездзілі ад сваякоў, да адных бацькоў, да іншых, ну і пастаянна нейкія сустрэчы, таму нават як бы гэта ўсё было, ну, унутры, мы як бы захоўваліся ўнутры сям'і, можа быць так. А знешні бок такі вось агульнабеларускі мы не заўважалі. Хаця вось, напрыклад, я памятаю, калі мы прыехалі першы дзень вось адразу да сваякоў у Светлагорск і зайшлі там, ну, звычайную краму. І вось я заўважыла адразу, які ў нас ось шэрыя людзі. Усе ў такіх шэрых, чорных нейкіх там, ну, з шэрым адзенні. І, ну, вось думала, чаму так. І напэўна ўсё ж такі вось такі адказ, што мы, ну, паўночны народ. Раней так я не думала, што Беларусь гэта паўночная краіна. А зараз вось я адчуваю, што так, мы такія ўсе больш павольныя, такія больш хмурыя. Ну, вось, як бы такое было ўражанне, хаця адаптавацца, каб было асабліва цяжка, то, напэўна, не, таму што, ну, я тут ўсё ж такі 25 год прожыла на Беларусі, і таму ўжо, ну, адаптацыя вельмі лёгка прайшла.
І яшчэ вельмі коротка, бо ў нас ўжо мала часу, падзяліцеся ўражаннямі ад сённяшняй выставы.
Ну, скажу, что я вельми задоволена, як прайшло сёння адкрыццё, прыйшло вельми шмат людзей, і ўсё, ну, даволі пазітыўна прайшло, хаця, ну, не паспелі нават мы ўсё зрабіць, падрыхтаваць, як трэба было, там некаторых подпісаў не хапала пад фотаздымкі. І, канешне, шкада, што зала была недастаткова вялікая для такой колькасці людзей, аднак, здаецца, што ўсе таксама былі задаволены, там і песні праспявалі, з якімі ў падарунках дороже мы ходили, відеоролик свой презентовали. Ну, як бы выстава ще буде цілий місяць, тому я думаю, хто сьогодні не поспів прийти, той зможе ще навідати до 18 листопада виставу. І відеоролик, напевно, ну, ми збираємося вивісити в інтернеті, тому кожен охочий може поглядіти.
Таким чином запрошаємо усіх наших слухачів галереї Унескладової у Мінську. Дякую, Евгенія. Віншуємо з виставою і цікавих вам далейших подорожжів. Нагадаю, нашим сьогоднішнім гостем була удільниця експедиції з табуретом през континенти, журналістка Евгенія Манцевич.
Напередодні не змог би і уявіть, що буду вандраваць у дні офіційних туремних святов. У вёсі турменного сады, що у місяці уздовж чыгуначнай траси Бориса Орша, ідзе до 3000 в'язнів, ушановлі 300-годзі існавання пенітенціярнай системи. І ніхто не ведав, з якого небакраю взялася дата. Натуральним же поводу лічби було допустить, що до Беларусі яна не має дочинення. Моє подорожжа у вёску турму Новосады на Борисовщині.
Эта передача прагучыць пазней у нашай сённяшняй праграме. Гаворыць Радыё Свабода. Больш за два гады з 8 лютага 2009 году за кратамі знаходзіцца палітвязень ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Ён быў асуджаны на 5 гадоў і 2 месяцы калоніі ўзмоцненага рэжыму, нібыта за незаконнае захоўванне і перавозку 5 патронаў і паляўнічай стрэльбы. Адбывае пакаранне ў Івацэвіцкай калоніі нумар 5. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Мікалая Аўтуховіча вязнем сумлення. Пра палітвязня распавядае журналіст Сергей Астраўцоў.
Мікалай Аўтухович за кратамі, дзе апынуўся паўторна і надоўга. Арыштавалі яго з вялікім шумам. Узброены да зубоў атрад прыбыў у раённы Ваўкавыск ажно са сталіцы, каб ажыццявіць захоп гаспадара прыватных таксовак. Арыштавалі з цяжкім абвінавачаннем – падрыхтоўка да тэрарыстычнага акту. Знайшлі некіх людзей, якія сведчылі. Але на судзе справа раптам разбурылася як дамок для гуляльных картаў. Не было ніякай падрыхтоўкі да ніякага тэракту. Ну што ж, не, дык не. Але раз сядзіць, хай сядзіць далей. 5 набояў у яго ў шуфлядзе знайшлі, пагоду за кожны патрон. Адным словам, пяцігодку даў Аўтуховічу суд, не здолеўшы тэрарыстам яго назваць. Чаму яго ўсё роўна пасадзілі? Хто такі Аўтухович? Якую небяспеку мае ў сабе для рэжыму? Ніколі аб ім не чуў раней, пакуль не даведаўся аб пратэсце прыватных таксістаў у Ваўкавыску, якія падтрымалі свайго працадаўцу Аўтуховіча ў канфлікце з уладамі. Суд арыштаваў таксоўкі, якія належалі яму як прадпрымальніку. Спачатку галадоўку ён пачаў сам. Бунтаўнік у душы, непаслухмяны бізнесмен, нязручны для ўлады чалавек. Прыклад для іншых – не здымаць перад начальством шапку, не хіліць галавы, не кланіцца. Аўтуховіч значны тады для ваўкавыску бізнесовец. У яго мерседесы, таксометры, на яго працуюць людзі, здаюць штодня выручку. У яго грошы. І ён адчувае сябе ўпэўнена, не хоча гуляць па чужых правілах, праявляе самастойнасць, непакорлівасць, не маўчыць. Рэзкі ў выказваннях. Асяроддзе Аўтуховіча, аўтапарк ягоны, робіцца ачагом незалежных паводзінаў, прыватным астраўком, дзе не лічаць патрэбным маліцца на ўладу толькі за тое, што яна дазваляе табе існаваць. Бадай яму ўласцівыя нескаронасць, а таксама ўменне згуртаваць вакол сябе людзей, схіліць да падтрымкі свайго пратэсту. Што праўда, людзі гэтыя залежаць ад яго, Аўтуховіча. Аўтухович звертаецца па парады да адвакатаў, ездзіць у міністэрства падаткавых збораў на бясконцы паседжанні ў гаспадарчы суд, каб законным чынам змагацца за свой бізнес, каб давесці сваю рацыю. Ён ні ў кога нічога не взяў, працуе легальна, плоціць падаткі і яго становішча ўласнае задавальняе, нічога мяняць не збіраецца. Але выйшаў чарговы дэкрэт – мець максімум 3 найманых працаўнікоў, а калі 4, тады тэрмінова заснаваць фірму, каб плаціць большыя падаткі. «Стварай фірму», – загадваюць Аўтуховічу. А ён адказвае, «Не хачу, бо мяне задавальняе, як працаваў, так я хачу працаваць далей, мне гэта зручна. Чым я вам абавязаны? Вы мне дапамаглі ў чымсьці, грошы далі, машыны? Не? Дык чаго камандуеце? Я вам не салдат». Миколаев Тухович лічив, раз порушається економічна свобода, значиться і конституційні свободи під питанням опинаються. Однак по-ранейшому йому хотілося перемогти в суді. І узникла думка стати одним у полі ваяром, трапити у палату представників. Холодний душ для начальства. У депутата імкнеться опонент, який має вплив на людей, який любить дійничать востро, порушає щораз провінційну тишу протестами, масовими голодовками. Ні, такий депутат владі явно був непотребний. Жихари Вовковиску часом відчували проблеми у Туховича на собі. Коли його машини арештовували, замість таксовки треба було чекати автобуса. Йому виставляли несусвітні по поміру штрафи з додатком пені в сотні мільярдів рублів, звикли для вуха хіба що яких-небудь олігархів. Гэта ў правінцыйным горадзе ў сярэдзіне 2000-х гадоў. Урэшті рэшт арыштавалі самога Аўтуховіча, а мерседэсы таксоўкі заіржэлі пад адкрытым небам без руху. Не дасталіся нікому. Бізнес знішчылі, чалавека, як здавалася, зламалі. Мэта была дасягнута. Няма на свабодзе чалавека, няма праблемы. Можна вздыхнуць спакойна. Але Аўтухович пачаў сваю першую галадоўку за кратамі. Ён галадаў так доўга і ўпарта, што здарылася неверагоднае. Яго мусілі выпусціць з увагі на стан здароўя пад хатні арышт пад новы 2006 год. Пачаўся працэс. Яго павінны былі дастаўляць з Ваўкавыску амаль за 100 кіламетраў у горадню ў суд. Аднойчы Аўтухович знік, суд спыніўся. Аўтуховіча абвесцілі ў вышук. Узброены і вельмі небяспечны, з'явіліся друкаваныя аркушыкі на вакзалах. Але гэта была хлусня. Паляўнічая стрэльба Аўтуховіча ўвесь час ляжала дома. Арганізатары ператрусу заплющылі на гэта вочы. Пазней, калі ён прызнаўся, што хаваўся ў Менску, гэта не магло не здзівіць. Сачыў за драматычнымі падзеямі на плошчы пасля прэзідэнцкіх выбараў, нават ежу перапраўляў удзельнікам пратэсту. Вельмі дзіўна, што два месяцы яго не маглі знайсці. На што ён спадзяваўся? Што ўлада зменіцца і можна будзе ўздыхнуць свабодна? Не, такіх ілюзій у яго не было. Затым зноў суд, зноў галадоўкі і ўзмацненне абвінавачання. Так, падаткі Аўтухович плаціў, але па-старому, што не лічыцца. Таксафірму не стварыў, дэкрэт праігнараваў. Протипоставив свою гульню, створив схему, каб ухиляться от виплати податков по новых правилах, продиктованих державой, категорично зазначив суд. Раз не створив фирму, значит, працював без регистрации и без лицензии, незаконная предпринимательская деятельность, причем на очах усяго городу. Его посадили на 3,5 года. Присуд прогучав 7 липеня 2006 года. Разом с ним зняволили коллегу Юрия Лявонова. На початку 2008 года под тиском международных организаций покарання Миколая Аўтуховича змягчили, поправчые работы по месцу жыхарства, выпустили и Юрия Лявонова, скасававши большую частку термина. Однако життя спокойного не отрымалося. Присланы праз год со столицы спецназ схапіў Аўтуховича, а так само коллегов Юрия Лявонова и Владимира Осипенку. Лявонову пашанцавала больш, яго пазней выпустили. Осипенку довелося чакать волі значно болей часу. Аўтухович же протягивая сидеть у калёні и воўчай норы, что не вельми далёка от родного Волковыску. У Аўтуховичу, бадай, уживается смелость, рашучасть, адвага з пэўнай наіўнасцю, часам з безразважнай упартасцю. Ён ваяваў у Афганістане. Гэта была не яго вайна, але ордэн сведчыць сам за сябе, і два баявыя медалі таксама. Бадай можна назваць асабістай вайною высілкі Аўтуховіча, каб уратаваць свой бізнес, давесці сваю рацыю, даказаць, што ён не парушальнік. Гэта была мірная барацьба. Напэўна, ён перабольшыў свае сілы, памыліўся, што можа падужацца з дзяржаўнай махінай. На жаль, пацярпелі людзі, якія былі побач з ім, якія яго падтрымлівалі. Так, ён проста змагаўся за свой бізнес, за тое, каб самому распараджацца сваім лёсам, сваёй уласнасцю, самому прымаць рашэнні, не больш за тое. Але гэта якраз самае небяспечнае, запярэчылі яму. Не трэба змагацца, трэба падпарадкоўвацца. Такія правілы гульні.
Нагадаю яшчэ раз, што ваўкавыскі прадпрымальнік Миколай Аўтухович знаходзіцца за кратамі ўжо больш за 2 гады. Ён быў асуджаны на 5 гадоў і 2 месяцы калоніі ўзмоцненага рэжыму, нібыта за незаконнае захоўванне і перавозку 5 патронаў і паляўнічай стрэльбы. Адбывае пакаранне ў Івацевіцкай калоніі нумар 5. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Миколая Аўтуховича вязнем сумлення.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага району.
Усе дробныя саступкі, на якія час ад часу ідзе Лукашэнка, гэта толькі хітрыкі, каб пратрымацца да наступных выбараў. А потым усё пачнецца спачатку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача «Паштовая скрынка 111» прагучыць на нашых хвалях у сераду. Нагадаю всім тым, хто хоча напісаць нам ліст, наш паштовы адрас – Менск 22005, паштовая скрынка 111, Радыё Свабода. А хто хоча затэлефанаваць нам на наш телефон аўтаадказнік, які працуе 24 гадзіны на суткі, нагадаю наш нумар 266-39-52. 266-39-52, чакаем вашых званкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Сергій Шупа. На заканчэнне нашай праграмы нагадаю каротка асноўныя падзеі аўторка 18 кастрычніка. Бізнесовец Уладзімір Певціеў накіраваў у Еўрапейскі суд пазоў супраць рашэння Рады Еўразвязу ўвесці санкцыі супраць яго і звязаных з ім кампаніяў. 11 кангрэсменаў ЗША звяртаюцца да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць незаконна асуджаных. Расійскія ўлады зноў абвінавацілі Беларусь у кантрабандзе на сваю тэрыторыю грузінскай і малдаўскай алкагольнай прадукцыі. Фармальна, аднак, умовы мытнага саюзу гэтага не забараняюць. Александр Лукашэнка надрукаваў артыкул у маскоўскіх ізвесціях, у якім падтрымаў ідэю стварэння Еўразійскага саюзу, выказаную Уладзімірам Пуціным. У Вярхоўным судзе Беларусі сёння пачаўся працэс паводле пазову грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. За два дні да выхаду на адзіны раўнаважны курс рубля нацыянальная валюта працягвае ўмацоўвацца. У Чэхіі знайшлі радыяцыю з дапамогай беларускага гадзінніка з дазіметрам. Медыяльныя эксперты вырашылі, што гэта выдатная рэкляма. У Беларусі такія прылады карыстаюцца малым попытам. На гэтым завяршаем гэтую гадзіну эфіру. Болей пра падзею Беларусі і свеце чытайце на сайце свабоды svaboda.org. З вамі быў Сергій Шупа.